Часть первая. Дневник. Ниже приводится подлинный документ, найденный моим другом Джоном Робертсоном-младшим в старом особняке Думсбери в Северной Англии. Этот особняк принадлежал Дэвиду Робертсону Присли, дальнему родственнику Джона по материнской линии, в 30-х годах он был заброшен, и семья Робертсонов переехала в Лондон. Однажды Джон посетил этот дом, доставшийся ему по наследству, чтобы обновить фасад и подготовить комнаты к ремонту. Осматривая дом, в одной из комнат он случайно обнаружил дверь, ведущую в подвал, которая была закрыта массивным книжным шкафом неизвестное количество лет. Джон спустился в подвал, и в одном из ящиков он нашел небольшую шкатулку из черного дерева, в которой находилась тетрадь в кожаном переплете с пожелтевшими от времени страницами. Это был дневник, и принадлежал он сэру Генри Веллингтону, капитану торгового флота Ост-Индской компании. Джон немедленно сообщил мне о своей находке. Имя автора дневника показалось мне знакомым. В одном из выпусков Королевского географического общества я обнаружил упоминание о капитане Генри Веллингтоне, который возглавлял экспедицию торговых судов в Порт-Ройал в конце лета 1699 года. В найденной шкатулке хранился дневник легендарного капитана, в котором содержались важные подробности событий того времени. Я до сих пор не знаю, как он попал в подвал дома Робертсонов. Возможно, его передал семейству Робертсонов сэр Уильям Мэнли, двоюродный дядя Джона, служивший много лет в страховой компании Ллойд. Найденный дневник мне показался интересным, и поэтому публикую его с незначительными сокращениями. «11 мая 1697 года. Сегодня мы отправились из Бристоля с миссией в неизведанные воды Южного океана. Под моим командованием торговый корабль Ост-Индской компании «Рейнбоу», посланный для торговли с туземцами. Два других корабля сопровождения, боевой корабль «Сент-Джордж» под командованием капитана Уильяма Мейсона и «Тринити» под командованием капитана Роберта Суэйна, для защиты от испанцев и голландских пиратов, с общим вооружением в 20 пушек и экипажем в 92 человека. Курс – юго-запад в направлении Азорских островов. Второе августа 1697 года. Прибыли в Понта-дель-Гадо. Не о чем рассказывать. Утром капитан Мейсон сошел на берег, чтобы закупить провизию у местных торговцев, и вернулся с 600 английскими фунтами пшеничной муки, 10 бочками с солониной, лимонами, орехами и специями. Вместе с Мейсоном на борт прибыл ирландский торговец Патрик Морган, по его словам, в прошлом опытный моряк. Морган попросил присоединиться к экспедиции. Я обещал ответить на его просьбу завтра. Августа 1697 года. Отправились из Понта-дель-Гадо вместе с Морганом и его командой. Несмотря на их неопрятный вид, капитан Мейсон заверил меня в их надежности. Часть команды вместе с Морганом осталась на Рейнбоу по его просьбе. Остальных разместили на Тринити. Августа 1697 года. В направлении Хорта ветер усилился. Тринити по неизвестной причине замедлил ход и отстал от экспедиции. Он прибыл в порт Санта-Крус 10 часов спустя. Сентября 1697 года. После недельной остановки в Санта-Крус взяли курс на Сан-Хуан. 10 моряков с моего корабля заразились неизвестной болезнью от местных жителей. Погода стабильная, но пробоина, обнаруженная в порту на Тринити, вероятно, из-за шторма на прошлой неделе, доставила нам неприятности. Матросы обнаружили пробоину только сегодня. Почти пятая часть трюма была заполнена водой. Ремонт занял пару дней. Тридцатое сентября 1697 года. Медленно идем в зоне штили. Солнце безжалостно пылает, но мы не можем нигде бросить якорь. По моим расчетам, до порта Сан-Хуан осталось всего 200 миль. Наш рулевой Уилл Хендрикс тяжело заболел малярией, поэтому мы заменили его Родриго Пересом из команды Моргана. Второе октября 1697 года. Морган куда-то пропал. Я узнал об этом утром от его обеспокоенных товарищей. После нескольких часов прибыл посыльный из Сент-Джорджа с объявлением, что Патрик Морган на корабле у капитана Мейсона. По его словам, вчера вечером он сорвался с вантов, взбираясь на Салинг, и упал за борт. Но ему повезло. Его заметила и подобрала команда на Сент-Джорджа. Пятое октября 1697 года. Родриго меня удивляет. Он умеет обращаться с квадрантом и свободно читает морские навигационные карты, что необычно для полуграмотного матроса. Сегодня он предотвратил столкновение корабля с небольшим рифом, который был почти невидимым для глаза и не отмеченным ни на одной из карт. Он также делает большую часть навигационных замеров для определения курса на карте, потому что знает эти воды лучше, чем все остальные. Десятое октября 1697 года. Сегодня утром я с удивлением и тревогой обнаружил, что мы направляемся на юго-запад, к побережью Флориды, вместо запланированной остановки в Сан-Хуан. Родриго, как и Морган, куда-то исчез. Я направил посыльных на остальные корабли с приказом о соблюдении крайней осторожности. Одиннадцатое октября 1697 года. 8:00 утра. Тринити внезапно изменил курс. Через несколько минут Сент-Джордж сделал то же самое. Что, черт возьми, происходит? Мои помощники по-прежнему отсутствуют, ветер совсем утих. Я вижу на горизонте какие-то острова. Я приказал лечь в дрейф, а затем дал сигнал другим кораблям сделать то же самое. 8:20 утра. Происходит нечто странное. Сент-Джордж выпустил три ядра, примерно в 10 ярдах от Рейнбоу, а два других попали в Тринити, который начал быстро тонуть. Морган? Нет, не может быть. Противостоять Сент-Джорджу бессмысленно. Надо добраться до островов, которые видны на горизонте, когда начнется ветер. Чем раньше, тем лучше. 3:10 дня. Сент-Джордж почти догнал нас. С кормы нашего корабля отчетливо была видна носовая часть, наполненные ветром паруса и искаженные злобой лица мятежников, захвативших этот корабль. Внезапно мы услышали ужасающий взрыв. Корпус Сент-Джорджа содрогнулся, вверх взлетели обломки мачты и оснастки. За первым взрывом последовал второй взрыв, который привел к серьезным повреждениям обшивки. Столб воды обрушился на остатки шлюпочной палубы. Вскоре остров Сент-Джорджа полностью ушел под воду. Тринити тоже исчез из виду, поэтому было принято единственное решение Добраться до островов на западном горизонте, как оказалось, это были Багамы. Один из членов команды оповестил меня, что моряки обнаружили окровавленное тело за бортом. К моему большому удивлению, это был никто иной, как Уильям Мейсон, капитан захваченного пиратами Сент-Джорджа. Он был серьезно ранен в голову и в левую ногу. После того, как Мейсону была оказана медицинская помощь, он смог говорить и рассказал, что Патрик Морган оказался не ирландским торговцем, а черным Джеком, одним из самых жестоких пиратов Карибского моря. Некоторое время он скрывался от закона Ее Величества в сельской местности Ирландии, где шансов попасть в руки правосудия было меньше, чем на Ямайке или Гваделупе. План Черного Джека заключался в том, чтобы захватить Рейнбоу и на нем вывести клад, который был закопан на одном из Багамских островов. Как оказалось, у него была карта с указанием местонахождения клада. Целью его сообщников был захват кораблей сопровождения и их уничтожение вместе с командой. Черный Джек на шлюпке, спущенной на воду с палубы «Рейнбоу», добрался до Сент-Джорджа и после нескольких минут ожесточенного боя взял корабль под свой контроль. Пиратам на «Тринити» во главе с Родриго Пересом повезло меньше. Они были захвачены в плен командой «Тринити», мятеж был подавлен. Капитан Мейсон был заперт в рулевой рубке Сент-Джорджа. Когда началось нападение пиратов Моргана, ему удалось открыть дверь. Он добрался до капитанской каюты, и между ним и Морганом произошел короткий бой на шпагах. Пират был убит, а Мейсон получил ранение в грудь. Он знал, что никто из его команды не остался в живых, поэтому он добрался до порохового склада и взорвал его, бросив на пол пылающий факел. Это был первый взрыв, который мы слышали на Рейнбоу. После первого взрыва Мейсон оказался в воде, с сильно поврежденной левой ногой. И когда мы вытащили его на борт Рейнбоу, он был едва жив. Здесь записи в дневнике заканчиваются. Последние несколько страниц дневника были кем-то вырваны. На одной из уцелевших страниц дневника было несколько строк, явно написанных самим Веллингтоном, в которых говорилось, что капитан Мейсон умер через два дня от полученных ран. Перед своей кончиной он попросил сэра Генри Веллингтона доставить шкатулку из черного дерева, которую он нашел на столе в капитанской каюте, его сыну Джеффри, офицеру Королевского флота. Насколько мне известно, шкатулка была украдена в одной из таверн, в которой сэр Веллингтон останавливался по дороге домой. 200 с лишним лет спустя шкатулку с картой и дневником нашел Джон Робертсон-младший в заброшенном особняке в Северной Англии. Он же любезно предоставил мне право опубликовать эту историю.